В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды
Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15.05 в столице, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте, наш умный парень Богдан Беспалько, член Совета по межнациональным отношениям при президенте. Богдан Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения, здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Тем мы много подготовили, но я бы хотела, честно говоря, начать с заявления Фрэнсиса Фукуямы, того самого, который писал про конец истории в 90-е годы. У него британская газета Financial Times взяла интервью, и по мотивам выигрыша Дональда Трампа на выборах. И, помимо всего прочего, он говорит следующее. Украина, безусловно, потеряет больше остальных. Ее позиции в военной конфронтации с Россией и до выборов президент США ослабевали. Трамп может заставить ее пойти на условия России, остановив поставки вооружений, как это делали республиканцы в Палате представителей. Он напоминает, что Трамп также грозил вывести США из НАТО, однако даже если он этого не сделает, он может серьезно ослабить альянс, отказавшись выполнить обязательства Вашингтона по статье 5. И таким образом Фукуяма говорит, что украинские власти больше других игроков проиграют на международной арене от прихода к власти республиканца.
Ну, я думаю, что Фукуяма немножко сгущает краски, хотя он просто констатирует очевидное. Да, все боятся того, особенно на Украине, что Украина больше всех других проиграет от того, что Трамп стал президентом США. Но я напомню, что когда Трамп был президентом с 16 по 20 год, поставки на Украину военной техники, вооружений, боеприпасов только наращивались. Во время президентства, первого президентства Трампа, им не было прекращено ни одной войны. И наоборот, он даже немножко эскалировал, нанес удары томагавками по сирийской базе Шайрат и ликвидировал Касема Сулеймани, прошу прощения.
Да, главу КСИРа.
Иранского, да, совершенно верно, иранского офицера. То есть в данной ситуации Фукуяма, мне кажется, немного сгущает краски. Украина и так потеряла больше всех просто потому, что ее вот сделали из нее торпеду, которую направили в сторону России. Вот и эта торпеда лупит в наши ворота. Торпеда рано или поздно сломается окончательно. Она уже начинает там разваливаться, уже там гигантские человеческие потери, уже кладбище. Есть сообщение, я не знаю, то ли это черный юмор, то ли это правда, что вот из-за того, что кладбища переполнены, трупным ядом отравили несколько рек, эти кладбища, эти реки текут в сторону Польши там и так далее. То есть Украина и так потеряла больше всех по той простой причине, что благодаря своим продажным элитам она дала себя превратить в орудие против России.
Ну, интересно, что Фукуяма-то, мне кажется, как раз говорит в такой логике вот демократов и ультралибералов, которые как раз для себя Украину воспринимают именно как проект. И этот проект их может, соответственно, потерпеть фиаско. И плюс весь тот профит, который они получали с реализации этого проекта, он тоже уходит, видимо, в трубу.
Нет? Ну, я думаю, что на самом деле, что Трамп, что Байден или Харрис, это все равно люди, которых выдвигает и утверждает Deep State. А Deep State никогда не будет работать себе в убыток. Военно-промышленный комплекс, который связан с Трампом, частично информационно-технологические гиганты, которые тоже с ним связаны, они все равно не проиграют. Военно-промышленный комплекс США сейчас просто купается в золоте, он просто в шоколаде. Еще там каких-то жалких 10-15 лет назад все задавали вопрос, а зачем нам столько подводных лодок типа «Огайо», это гигантские подлодки, а зачем нам эти крылатые ракеты, зачем нам столько авианосцев, зачем нам вообще все это? Давайте лучше неграм просто раздадим с вертолета или вот кому-то еще, меньшинствам, там, сексуальным, этническим, расовым, психологическим там, и так далее. Давайте просто им всем раздадим эти деньги. Это же так много. Ну, и мы себе, конечно, мы же как люди, которые вот, как Фукуяма формулируют эти цели и задачи по раздаче денег, мы тоже должны получить за свой труд.
А откуда у нас такой кредит доверия, который вот даже сейчас, судя по некоторым комментариям, люди готовы, то ли это такая аутопсихотерапия, то ли еще что-то, кредит доверия Трампу? Что вот он не такой ярый русофоб, как демократы.
Сознание народное. Царь хороший, бояре плохие. Вот придет новый царь.
Предыдущий царь-то тоже вообще был плохой, и бояре были плохие. Говоря про Байдена.
Как там, цитирую классика, говорят, царь-то не настоящий.
Ну вот что-то в этом роде,
а сейчас пришел настоящий. Так. Вот он что сказал по-царски.
А главное еще...
Возьму и закончу, 24 часа, все.
Уже 48 прошло.
Ну, он может сказать, извините, я же еще не коронован, это до января 25 года, угу. Только в январе меня коронуют. Вот тогда и ждите, отсчитывайте 24 часа.
Но, по идее, можно ли увязывать все-таки будущее украинского конфликта с тем, кто пришел в Белый дом?
Нет, конечно, нет. Если говорить серьезно, то еще раз повторю, что Deep State выдвигал как Камалу Харрис, так и самого Дональда Трампа. Это политика, которая выражается английской поговоркой «не клади все яйца в одну корзину, так. клади в разные». В этом случае все равно политика в отношении Украины, она будет продолжаться. Но какие-то нюансы небольшие, какая-то специфика, она может измениться. Вот Трамп, например, отменил некоторые санкции в отношении российских банков в области энергетического сектора. Но он их отменил...
Это самим надо просто.
Конечно, конечно. Он же и говорил, зачем вы вводите санкции, которые нам наносят ущерб. Вот европейцы пусть вводят, а мы-то зачем?
Нам-то это зачем? Сейчас, кстати, Bloomberg пишет, что Трамп уже начал переговоры с европейцами по поводу Украины. В одном из разговоров обсуждался подход Трампа к переговорам с Путиным. Американский президент дал понять, что не может просто подтолкнуть Украину к уступкам, не получив ничего взамен. Но это какой-то прогрев информационного поля, честно говоря. Помните, вчерашнее тоже было, что якобы, значит, перемирие, какие-то наблюдатели, Украина не в НАТО, но с оружием. Так и сейчас Украина не в НАТО, но с оружием.
Ну, фактически она в НАТО, просто она формально не является членом НАТО.
Что, так, кстати, для НАТО хорошо.
Очень хорошо. Вот,
мы с вами одинаково рассуждаем.
Никаких обязательств по отношению к Украине нет. Что Трамп может от европейцев потребовать? Увеличить поддержку Украины, при том, что сама Америка начнет ее сокращать. Увеличить взносы в НАТО, вот которые мы так с вами нежно любим, до 3%, уже не 2%, а 3%. И, собственно говоря, оставить Америку в покое. Вот сами разбирайтесь со своей Украиной. Да? Если вы вообще хотите быть как-то защищены, ну, давайте платите по 3% ВВП. Вот сюда, в НАТО, с вашей разрушающейся экономики. Но при этом мы вам взорвали северные потоки. Взорвали. Угу. Мы разрушили все ваши торгово-экономические отношения с Россией. Разрушили.
Германия ослабла.
Да, Германия ослабла, деиндустриализируется, абсолютно верно. Но вот и как-то выкарабкиваетесь вот в этих условиях. Вот так вот.
В этом отношении, кстати, если действительно европейцы в какой-то мере окажутся не у дел, нет ли здесь... перспективы такого дрейфа европейцев, осторожного, в сторону России, ну, потому что самостоятельно очень сложно будет.
Нет, пока нет. Никаких перспектив для этого, предпосылок, никаких тенденций к этому нет. Единственное, что можно сказать, что европейцы, конечно, страдают от инфляции, от повышения цен на продукты, на бензин. Им не нравится то, что закрываются заводы БАЗ, Mercedes, Volkswagen и металлургия. Но поскольку они добропорядочные бюргеры, смотрят телевизор утром и вечером, когда уходят и приходят с работы, соответственно, они впитывают добросовестно всю антироссийскую пропаганду. Но даже это еще не самое главное. Почему? Потому что даже те, кто мыслит самостоятельно, и даже если они будут составлять какое-то большинство, все равно никак не могут повлиять на тех политиков, которых избрал немецкий какой-то другой народ. Анналена Бербок очень четко это выразила словами, что мне нет никакого дела до избирателей. Это не демократия. Управляют элиты. Вот куда элиты этих баранов поведут, куда они их начнут гнать, туда они и вынуждены будут пойти, эти бараны.
Путин, кстати, еще говорил про то, что разрыв между золотым миллиардом и остальным миром чреват проблемами миграции. Он говорит, что внутри стран неравенство порождает социальную напряженность, политическую нестабильность. На мировой арене разрыв в уровне развития между золотым миллиардом и остальным человечеством чреват не только нарастанием политических противоречий, но прежде всего углублением проблемы миграции. И в данном случае проблема миграции, очевидно, совершенно становится проблемой в целом Северного полушария.
Дело в том, что миграция – это не только угроза для золотого миллиарда, но это еще и оружие золотого миллиарда. Вообще, золотой миллиард – это очень оптимистично для тех, кто считает, что он туда входит. Нет, золотой миллиард – это слишком много. Миллиард – это много. Там должно быть гораздо-гораздо меньше. Всех остальных, вот ввиду кризисности ситуации, ввиду того, что есть пределы роста, мало ресурсов, их тоже будут потихонечку вот туда оттеснять. В том числе и с помощью миграции. Почему вот сейчас мы с вами обсуждали, почему такой упадок сейчас в Европейском Союзе? Евросоюз – это ведь было мощное экономическое образование, 500 да. миллионов человек, высокие технологии, там, не знаю, в области, например, там, биологии, биотехнологии, космическое агентство свое было, все, высокие социальные, экологические стандарты и так далее. Но, конечно, там их тоже закрутило там во всякие социальные, сексуальные девиации там, и так далее, но даже в области прав человека у них определенные достижения там были. А сейчас все это катится под откос. Почему? Потому что, ну, не тянет уже планета так много золотых вот этих миллиардеров. Вот эти 500 миллионов, их желательно куда-нибудь вот на съедение, в топочку, в качестве топлива. И миграция здесь – это один из инструментов. Вполне успешный, вполне себе релевантный.
А успех-то в чем?
В том, что весь этот конгломерат государств, который был достаточно мощным экономическим конкурентом США, сейчас катится в пропасть.
Вы про европейцев.
Конечно. Говорите. Европейский Союз сейчас катится в пропасть. И ведут его господин Макрон, Аннелиза Бирбок, Шольц, там Рюта и все прочие. Вот дружно, как стадо черных козлов, вот ведет на бойню стадо баранов. Вот так вот что-то примерно. А европейцы вроде бы и сопротивляются, всему сопротивляются. Вот я помню демонстрации при Оланде, например, в Париже, против легализации однополых браков. Там миллион человек с лишним выходил на демонстрации, что вот семья – это папа и мама, папан, маман там и так далее. Ну, их кто-то послушал, Оланд их послушал, нет. Сейчас что-то вот происходит, там взорвали северные потоки. Шольц стоит и глупо улыбается. Ну, какая мелочь, северные потоки. Все равно, что бутылку шампанского разбили случайно. Ну, газ какой-то пошел, да. Какая мелочь.
Но, по сути, хорошо, вы говорите, что Евросоюз, ладно, там катится в пропасть, но при этом для нас, например, было невыгодно разрыв отношений с Европейским Союзом.
Конечно, конечно.
И, соответственно, для нас невыгодно, для них тоже, наверное, невыгодно. И в какой-то момент, когда со дна постучат, что называется, с той стороны, разве не очнутся?
Со дна это откуда? Это кто?
С той стороны.
С какой?
С европейской.
К нам, что ли, постучат?
Сами к себе они постучатся и скажут, что а что же мы наделали в конце концов.
Это из Африки начнут стучать очень мощно, когда вот опять пойдет там несколько миллионов этих мигрантов. Какие там границы? Там граница, вот если только будет бетонная стена, вот как в фильме про зомби каком-то, я не помню, там стена бетонная, там пулеметные там вышки стоят автоматически, вот тогда еще как-то можно это держать. У него открытые границы у европейцев, у Европейского Союза, они ничего не могут сдержать, у них политики нет, у них политической воли, ничего нет. Кроме того, золотой миллиард – это ведь не только Евросоюз, это и другие страны, например, Япония. А Японию сейчас готовят к силовому варианту. Там тоже очень давно стагнирует экономика.
К силовому варианту, чтобы они что там делали? Курилы себе попытались обратно отжать, что ли?
Ой, там много разных, да? Там много разных прекрасных островов. Есть острова Синкаку, Спратли, Курилы, тоже все есть. Япония, кстати, начала стагнировать, как и Южная Корея, тоже получила достаточно мощный экономический удар, когда американцы заставили их повысить курс своей валюты, укрепить ее. И тогда экономика начала буксовать, она до сих пор буксует в Японии. Нет, там мощная экономика, там хорошее производство, они могут создать ядерную бомбу за полгода-год спокойно. Но сейчас экономика у них стагнирует, у них стареет население. Их готовят к роли, вот еще одну торпеду, только на Дальнем Востоке, не обязательно против России, против Китая. Филиппины к этому готовят. Но Филиппины – это полуколония. Ладно, их там просто скажут, давайте, ребят, вперед.
А слушатель наш говорит, смотрите, в Германии инфляция 5%, у нас больше, но все равно у них получается хуже железная логика. А вот это же тоже инерционное такое мышление, что если у них инфляция ниже, чем у нас, и они там, у них есть условно Airbus или там Boeing у американцев.
Boeing – это Америка.
Boeing, да, американцы. То, соответственно, они априори все равно живут лучше, нежели мы.
Ну, что я могу сказать? Если вам так нравится в Германии, попытайтесь туда переехать. Но имейте в виду, что сами немцы, такие достаточно компетентные, как Тило Сарацин, они все процессы очень коротко охарактеризовали как самоликвидация Германии. И сейчас все эти процессы происходят. Рано или поздно эти процессы приобретут стремительнейший характер обрушения. А во-вторых, там, почему вы так решили, что инфляция всего 5%? Инфляция в каждой стране Евросоюза отличается.
Своя,
и она,
конечно,
может быть от 5 до 18%. При том, что Германия – это ядро, это сердце Европейского Союза. Если она сдохнет, тогда сдохнет сразу автоматически весь Европейский Союз.
Смысл, хорошо, желать, например, гибели Европейского Союза со стороны Штатов, если есть рынки. Нужны же рынки.
Ну так и что, так они и так им обеспечивают свои рынки. Просто в приказном порядке. Вот покупайте наше оружие, американское.
Вы должны ликвидироваться.
Покупайте наше оружие. Зачем вам шведское там или даже французское? Вы посмотрите, как они поступили с французами, когда те пытались продать подводные лодки, например,
да,
Австралии.
Да, кстати, это был грандиозный скандал.
Да это просто пощечины, мальчик. Ты куда прешься? Тут взрослые дяди сидят, воры в законе, а ты...
Интересно, кстати, заявление Владимира Путина как раз вчерашнее, это в контексте вот этого изменяющегося миропорядка. Он говорит, что не хотел бы возвращения России на путь до 2022 года. Он говорил, что это был путь, который был сопряжен со скрытой, завуалированной интервенцией, направленной на подчинение ее своим интересам каких-то других стран. Россия не может существовать в подчиненном или полуподчиненном состоянии. У нее свой путь, с которого страна не свернет. Это какой-то аудит ранее принятых решений?
Нет, это просто то, что раньше предпочитали не говорить в открытую, а сейчас Владимир Владимирович сформировал вполне четко. Понимаете, наша страна постоянно пыталась получить право на развитие, на суверенитет.
Разрешение просила.
Нет, ну разрешение мы не просили, но мы говорили, ну, ребят, ну мы же такие же, как и вы. Как там у Маугли, помните, я и ты, мы одной крови. Ну,
да, я пересматривала с сыном, кстати, да, на днях.
Вот.
В общем, политический мультик.
В чем проблема? Мы европейцы, мы носим галстуки, костюмы, у нас есть нефть, мы говорим по-английски, по-немецки, как сам Путин там, он же по-немецки говорит лучше, чем по-русски. В чем проблема? У нас тоже есть права человека и Совет по правам человека, вот и тут либералы целая куча, у нас тут процентов 10 от населения.
Но это все неправильно.
Конечно, неправильно, потому что на нас всегда смотрели с точки зрения, как, собственно говоря, человек смотрит на еду. Ну, не может быть, вот, очень милый поросенок, вот, который, вот, он,
говорит.
Дружишь с ним, да, но, вот, но на столе-то как он будет выглядеть? А мы не хотим быть на столе. И мы открыто подняли бунт. Просто есть такая, знаете, психологическая метафора, когда лягушку кладут в холодную воду, начинают ее варить, она может свариться. Потому что она не замечает, что вода постепенно поднимается в своей температуре. Но когда бросишь ее в кипяток, она оттуда выскочит, потому что она ощущает кипяток. Вот то, что произошло в 2022 году, это как раз кипяток. То есть мы подняли бунт, мы сразу обрушили всю эту ситуацию. Мы не стали ждать, пока все это будет долго гнить, разъедать там, и так далее.
А вы не считаете, Богдан Анатольевич, что все остальные, мы же, опять же, за многополярность, глобальный юг поднимается, Азия поднимается, но все другие игроки, видя, что Россия самостоятельно устроила этот бунт и в одиночку бросила вызов НАТО, заявляя о праве на самостоятельность, на принятие решения на безопасность, предельно цинично наблюдает за этим глобальным конфликтом. Чья возьмет, мы с теми и будем.
Не совсем так, но пожалуйста. Дело в том, что предельный цинизм – это вообще свойство любой политики, особенно международной. Всегда. Было, есть и будет. Дружба, высокие идеалы, демократия – там, это все просто слова, не более того. Ничего этого в реальности нет. Но я могу сказать так, что ведь пытались поднять бунт разного рода политики и страны. То, что устроил Ирак в 91-м году, это тоже был бунт. Ну, с какой стати? Вот мы здесь живем столетиями на Ближнем Востоке. Пришли англичане, нарезали тут разного рода там эмираты государства, качают нефть по дешевке, и нам еще диктуют цены. Мохаммед Массадык, это тоже был бунт. Тарихас, который пытался национализировать Панамский канал, потому что он на территории Панамы. Это все бунты. Просто у всех этих лидеров или у всех этих государств не хватало сил, мощностей не хватало просто. Тарихас погиб в авиакатастрофе, как-то странно.
При таинственных, да, обстоятельствах. Да.
Мохаммед Массадык, через год его свергли с помощью цветной революции, а судьбу Саддама Хусейна мы все прекрасно видели
сами. В прямом эфире практически.
Да, в прямом эфире на своих глазах. Поэтому то, что сделала Россия, это с точки зрения всех этих людей, которые это одобряют и смотрят, это чудо, потому что надо же. Вот и экономика не обрушилась, и армия сейчас признали самой сильной, ну, просто потому, что она ведет боевые действия, она самая опытная. И технологии там есть, и народ живет хорошо, и даже американцы приезжают, ходят по супермаркетам, удивляются. Да здесь продукты дешевле, чем у нас. У нас в США там где-то, я не помню, килограмм картошки $7 стоит. 700 рублей примерно наши деньги. Вот. А вот здесь картошка-то подешевше будет, пожалуй.
Но... Ладно, картошки на всех хватит по разным
ценам. То есть цене, это успешный бунт, когда он окончательно успешный. Завершится тем, что вот признают наше право на вот самостоятельное развитие, вот, вот тогда все эти люди скажут, да, мы тоже хотим с вами дружить.
Ну, хорошо, а как даже вот недавно был еще саммит БРИКСа, и тоже приехали все представители вот там многополярного мира, но они же очень осторожно настроены на... как это, на смену вот этого режима в мире, потому что мы собираемся не против Америки, а как альтернатива. Но сами американцы воспринимают БРИКС или перспективу БРИКСа именно как сопротивление и как
конечно.
Не альтернативу, а как бунт, как вызов.
Абсолютно
и, соответственно,
верно.
Вряд ли они кому-то дадут возможность проявлять себя. Ведь для того, чтобы менять мир, нужна
но
не
они
только
не могут уже этому
возможность,
помешать.
Нужна смелость.
Они этому уже не могут помешать.
Хорошо, политическая смелость, вы считаете, что есть у всех участников глобального мира, которые говорят, что по-старому невозможно, а по-новому не знаем как?
У всех она в разной степени, в зависимости от того, какие позиции у этой страны или у этого лидера. Но она все равно есть. Гутерреш приехал на саммит БРИКС. Вот я этого точно не ожидал.
Это было удивительно,
кстати. Да, это было удивительно и приятно. Молодец, приехал. Уже демонстрировали, ну пусть пока в таком эвентуальном виде, и, скорее всего, это будет валюта межгосударственных расчетов, валюту БРИКС. Это же прямая пощечина. А как же доллар, вы что? А как же наш зеленый друг с Вашингтоном там, или с Грантом, или с кем-то еще? Как же так? Вы что, вы куда идете, ребят? Уже говорят о том, что европейские политики говорят о том, что нам нужно задумываться о собственной безопасности, потому что Америка уже не сможет обеспечить порядок, как она это делала 70 лет.
И я поэтому вам и говорю, что почему мы отвергаем сразу же историю, что европейцы, как раз достигнув определенного дна,
кто,
и скатив...
Кто в Европе будет этим
заниматься? А что, всех выхолостили?
Конечно. Ну, назовите кого-нибудь.
Не знаю.
Вот Шольц.
Нет.
Прекрасный политик. Нет, ну, я ему очень благодарен за то, что он отказался поставлять ракеты «Таурус» и отказался направлять немецкие войска туда, на Украину. Вот просто руку бы ему пожал. Но его же держат за горло. Почему? Потому что есть коррупционный скандал, когда он был мэром.
Да.
И представьте себе, случилось чудо. Все доказательства, показания, все ноутбуки, все жесткие диски, они все исчезли, были утеряны.
Потом где-нибудь всплывут.
Не знаю, нет,
там же, ну, где все потоки, видимо,
взорвали. Я думаю, что нигде они уже не всплывут, и Шольц, скорее всего, будет переизбран и уйдет куда-то там на периферию политики, но неважно.
Я в этом отношении всегда люблю ссылаться на Фукуяму, который написал этот свой бессмертный труд «Конец истории», когда себя половина мира убедила, что иначе быть не может, теперь только так. Но все течет, все изменяется. Пожалуйста, законы физики. Здесь ровно то же самое. До вот этих вот маститых политиков середины 20 века их сменили просто менеджеры, их сменили карьеристы.
Да какие же это менеджеры? Ну, посмотрите на Макрона. А какой это менеджер? Он детский сад еще не окончил, там его с воспитательницей ходит. Какой он менеджер? Это просто вот, мальчик почему, на побегушках.
Почему мы считаем, что на смену им другие не придут, или что их нету, они не родятся, их не воспитают,
нет,
они
ну,
не увидят,
или что? Нет, ну в каком-то далеком будущем, да, вот после ядерной войны, и восстанут из пепла.
Ну, Богдан Анатольевич, вы тоже утрируете.
Я, конечно, утрирую, но кто? Войны. Ну вот, скажем, в Германии существует такая конспирологическая теория, что есть так называемый пакт канцлерин. То есть что это такое? Это канцлер-пакт, что ни один канцлер не может стать канцлером Германии без утверждения тайного его американцы. Посмотрите на всю американскую политику в Германии. Там начинают выращивать людей со старших классов школы.
Как происходило, политиков. Хорошо, как происходил процесс деколонизации и вытеснения колонизаторов с подконтрольных территорий?
Деколонизация всегда происходила при помощи каких-то других мощных государств. Кстати, зачастую это был не только Советский Союз, но и сами же США, которые занимали место тех метрополий, которые уходили, тех же самых французов. Поэтому в том же Вьетнаме, почему воевали-то американцы? Изначально там воевали французы.
Ну, да.
Прочитайте бессмертную книжку, Грэма Грина «Тихий американец». Получите истинное наслаждение.
Я читала.
Американцы сменили французов, они захотели занять их место. Время новостей.
И варианты, да? Нет, еще варианты, когда такие. Я просто рассуждаю и думаю как раз параллельно. Хорошо, история Европы, как бы конец Европы, кругом мигранты, значит, люди мерзнут без еды, воды, энергетики, еще чего-то. Ну, полный апокалипсис.
Ну, это, конечно, теперь уже утрируете вы, но я пока не вижу каких-то четких политических сил, которые бы вот заявили о себе, о том, что вот мы хотим сменить
всю
вот эту прогнившую...
Орбан, Фитца...
Это Восточная Европа. Орбан и Фитч, ну, посмотрите.
Могут быть какой-то...
Ну, кем они станут? Кто же их туда пустит? Вы знаете, что вся Словакия, это сколько? 5 миллионов человек, по-моему,
так.
Да? Москва, дневное население Москвы, по-моему, 18 миллионов человек.
Ну, да.
Да, это сколько примерно? На четвертое население Москвы. Дворец президента в Братиславе – это бывший дворец пионеров в советское время. Ну, я не против, красивое очень здание, все там и так далее. Но это очень маломощное государство. И Фитц, кстати, и Орбан, ну, Орбан в большей степени – они получили преимущество ведь не очень, не подавляющее. Там не 95% за Фитц. Фитца могут просто переждать. Вот придет после Фитца, когда у него закончится полномочия, другой какой-нибудь политик, который полностью развернет Словакию в совершенно другую сторону. Это тоже технологии, которые отработаны и всегда будут ссылаться на то, что это же демократия.
Тогда получается хорошо. В Евросоюзе просто реализуется план Моргентал.
Нет, я просто объяснил слушателям. План Моргентау, в отличие от плана Маршалла, предполагал полное уничтожение Германии. Там даже предполагалось уничтожить леса, вывозить немецких женщин там куда-то насильно их там осеменять, чтобы от них рождались там, не знаю, мулаты там и так далее. Мужчин уничтожать, в шахты загонять, полностью ликвидировать всю промышленность и так далее. Но отчасти вы правы. Европа и Германия, они должны превратиться, ну, в некий такой вот цветущий сад, где можно выпить кружку пива, купить там, не знаю, что-то местное такое незначительное произведённое, и все без промышленности.
Богдан Беспалько с нами, член Совета по межнациональным отношениям при президенте. Новости, и продолжим.
Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
15:35, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Продолжаем. Богдан Беспалько с нами, член Совета по межнациональным отношениям при президенте. Давайте, наверное, обсудим историю с миграционный вопрос в России, потому что, во-первых, не так давно были приняты целый пакет законопроектов об ужесточении требований к мигрантам. Там и про фиктивные браки, и про выселение, значит, из там, страны, и про то, чтобы этих людей теперь отслеживать в момент, как они пересекли границу. И возникает вопрос следующий. Влияние решений по миграционным вопросам на взаимоотношения со странами Центральной Азии.
Вы знаете, нас это точно не должно волновать, если это касается наших внутренних интересов, особенно на коренном уровне. Население боится любой миграции, которую оно расценивает как замещающую. Законная она или незаконная, это вообще не имеет значения. Если в городок приедет 10 тысяч мигрантов на абсолютно законных основаниях, они все получат российское гражданство и захотят построить там 100 мечетей, местное население будет категорически против, оно взбунтуется. Верхняя Курья, Пермская область. Это почти Пермь. Там население взбунтовалось. Почему там хотят строить мечеть, собственно говоря, никто не понимает. Местные татары, мусульмане тоже не понимают. У них есть своя мечеть историческая, ее помогали восстанавливать все, в том числе православные местные. Вот. Поэтому в данной ситуации все законы, которые направлены против миграции, можно расценивать как защиту наших национальных глубинных интересов. Ну, если... не знаю, если, допустим, кто-то будет расценивать, что я вылечился от ковида как личное оскорбление, это его личные проблемы, понимаете? При чем здесь это? Ну, если вы болеете ковидом, ну, болейте, пожалуйста. При том, что, замечу еще раз, в самих странах Средней Азии люди, которые расцениваются как радикальные мусульмане, категорически не допускаются никуда, не наказываются, даже за ношение хиджабов. Хиджаб – это просто платок. Буркини, никаб – это гораздо более скрывающая одежда.
Это же тоже как раз тоже удивительно, что...
Но этих людей они выдавливают сюда, в Россию. А здесь эти люди получают полную свободу действий и требуют для себя прав, свобод.
Но у нас неоднократно подчеркивалось, что регионы сами должны решать. Но тут какой-то регион, значит, регионы соревнуются либо в лояльности, либо наоборот в том, чтобы правила... Почему не из федерального центра это должно исходить? Почему вот это право регионам?
Мне это тоже совершенно непонятно. Почему? Потому что существует ряд законов, которые носят федеральный характер, в том числе и миграционных. И потом, когда на уровне регионов начинают принимать какие-то довольно жесткие решения, например, как в Якутии после там, изнасилования местной женщины, то тут начинают все... Как это в Якутии приняли такое решение? Оно должно приниматься только на федеральном уровне. Просто у нас очень многие боятся вообще принимать какие-либо решения.
А что будет-то, я не пойму? Убьют его или что с ним будет?
Ну, уже произошел, например, Крокус-Сити-Холл. Может, произойдет еще раз.
Крокус-Сити-Холл как раз-таки связывают, что он произошел с тем, что никаких решений не принималось.
Да,
вот о чем
да,
речь.
Совершенно верно.
Именно не принималось. Да. А мы говорим с вами о том, что по каким-то причинам решения не принимаются. А как только их начинают принимать, сразу... Помните, эти заявления тоже были там из Душанбе в чатчески, что вот Россия проявляет какую-то недружественность и так далее. Ну хорошо, вы выдавливаете этих людей. Эти люди как бы ищут место, куда их могут принять. Создают здесь определенного рода проблемы. И логично тогда, хорошо, у нас есть ЕАЭС... И логично тогда вместе собраться в Москве и Душанбе и сказать, ребята, есть большая проблема, радикализация. Вам не нужны радикалы, нам не нужны радикалы. Давайте будем что-то делать.
Формально вот за столом политики поговорят вежливо, хорошо, достигнут соглашения, подпишут документы. А неформально это будет шантаж. Вы что это? Что это вы делаете такое, а?
Нет,
а мы сейчас они... вот Таджикистан в ЕАЭС не состоит, мы из ОДКБ сейчас вот возьмем и начнем с НАТО сотрудничать. А у вас с НАТО сейчас практически идет война, а мы тут учения проведем. Ну, небольшим масштабом, там, взвод или рота, там, по 100 человек. А мы учения проведем. Как это вы тут?
Ну, чтобы кто-то нас... кого-то не шантажировал, тогда нужно быть, ну, не знаю, жестче тогда.
Да.
А то получается, да, что делать ничего жестче нельзя. От этого, как это, от этого получается, что Россия очень добрая, лояльная, всепрощающая государство, такая добрая мать для всех.
Абсолютно верно. Но вот в России, к сожалению, или к счастью, я не знаю, как точно, но в России население, вот местное, коренное русское, которое 83% у нас в стране пока еще, оно ценит хорошую, добрую власть по отношению к себе, но оно не любит власть, которая, скажем так, не жесткая. Власть, которая не является достаточно эффективной. Угу. То есть пусть будет власть даже жестокая, но жесткая и эффективная. Есть беспорядки, подавить эти беспорядки. Есть какие-то проблемы вот с этой какой-то там, допустим, структурой анклавного характера. Ну, разрушить эту структуру, растворить ее. Почему она здесь творит какой-то беспредел и так далее? Ведь случаев беспредела их очень много. Они в интернете, в Телеграме, их очень много, подробно описываются с видео, с фото.
Богдан Анатольевич, тогда смотрите, если МВД задаются эти вопросы, они говорят, есть рассогласованность межведомственная, такой лебедь, рак и щука, не очень понятно, кто за что отвечает. Другие говорят, хорошо, МВД само себе забрало полностью вот все компетенции, связанные с мигрантами. Третьи говорят, давайте возродим федеральное ведомство по вопросам миграции, потому что одни должны заниматься там правильной интеграцией, другие должны отслеживать перемещение иностранцев, а третьи должны заниматься отслеживанием как бы необходимости для экономики в этих руках.
Дело в том, что по сути то, что вот сейчас у нас происходит, это просто попытка переложить ответственность друг на друга. С одного ведомства на другое, с третьего на четвертое, с пятого на шестое. А все потом вместе пытаются переложить на федеральный центр, а центр пытается сказать, что регионы сами должны решать и так далее. Должна быть точно единая информационная база, раз, любой мигрант должен отслеживаться по всей территории России, два, и третье, вообще должен быть пересмотрен подход к миграционной политике как таковой. Вот я созванивался вчера с Оксаной Владимировной Зареевой, она живет в Калужской области, она русская из Киргизии, ее мурыжат уже год, ей никак не могут выдать разрешение на временное проживание. По сути, как я понял из того, что она мне рассказывает, ее просто подталкивают к тому, чтобы она закупила платные услуги. Там есть одна улица, где есть УВМ, Управление по вопросам миграции, где все делается бесплатно, и есть определенный центр, где все вам сделает юрист платно.
Ну, подождите, нам же сейчас совсем недавно говорилось, что вот эти проблемы с сертификатами о знании русского языка раньше можно было в шаурме купить. А теперь все-таки эту лавочку прикрыли.
Да, действительно, закрылось большое количество центров, где эти сертификаты русского языка продавались, но все равно сейчас они тоже продаются. Это тоже все равно несет в себе коммерческую составляющую. Все равно. Здесь главный вопрос в том, государство заинтересовано в том, чтобы сюда въезжало гигантское количество людей инокультурных, инорелигиозных, и которые превратились бы в элементы, замещающие миграции. Почему у нас нет репатриации? Почему вот эта женщина, которая сейчас живет в Калужской области, почему она уравнена с теми киргизами, которые приезжают сюда временно на работу из какого-нибудь горного села? Они же не равны на самом деле. Почему она русская из Киргизии не может здесь получить разрешение на временное проживание?
Потому что за нее никто не попросит?
Потому что за нее никто не попросит, хотя просила уже несколько депутатов, направляла запросы. Волшебным образом эти все чиновники уходят в отпуск на больничный, через месяц-два начинается все по новой. Что-то она не донесла, где-то она не поставила точку, где-то она ошибочно поставила запятую, и нужно вот ей объяснять каждый раз, почему сразу не сказали вот такое вот возмущение.
Ну, то есть вы считаете, что вот после Крокуса, когда все встрепенулись, сказали, у нас что-то не то с миграцией, оказалось, что у нас действительно радикалы едут, и радикалов самое там ужасное вербуют какие-то, значит, организации на то, чтобы совершать такие чудовищные акции, что ни к чему это ровным счетом не приведет?
Почему?
Что?
У нас наконец-то это вообще возникло как постановка проблемы. Знаете, в медицине самое главное поставить диагноз. Дальше уже мы поймем, лечить, возможно это лечить или нет. Там, и так далее.
Нет, в медицине есть два составляющих. Зачем вы пришли с этой ерундой? И второе, почему вы обратились так поздно? Вот здесь какой из вариантов, понимаете?
Ну, могу сказать так, что вот многие онкологи говорят, ребята, пожалуйста, проверяйтесь регулярно, потому что на ранних сроках мы вас вылечим даже от онкологии, а на поздних это сделать бывает либо сложно, либо невозможно. Поэтому сейчас, в данной ситуации, хорошо, что эту проблему мы поставили перед собой как общество, как государство. Как люди, которые вот работают в СМИ, как вы, как просто вот как все, как общество определенно.
Вот, например, глава Духовного собрания мусульман России, муфтий Альбир Кырганов, На расширенном заседании президиума ДСМР призвал не сравнивать исповедующих ислам коренных жителей страны с временно пребывающими мигрантами. Мы, мусульмане, коренные жители России, представляем более 60 этносов, исконно жили здесь. Иногда нам приходится слышать в свой адрес слова неприязни из-за приезжающих мигрантов и их порой неподобающих безобразных выходок. Нас не следует мешать одной ложкой с гостями, временно приехавшими в страну. То есть, видите, уже на уровне как бы религиозных объединений понимают, что есть проблема. Но проблема сводится к тому, что как бы вы все остальные нас мешаете, и поэтому давайте вы не будете мешать, или давайте вместе, потому что Россия наш дом родной, мы должны, соответственно, держать дом в порядке, и давайте разбираться сообща.
Вы знаете, он и прав, и не прав. С одной стороны, действительно, определенное смешение есть, а с другой стороны, это смешение, оно вполне оправдывается другими деятелями из исламской уммы. Ну, то есть, например, вот эту мечеть в Верхней Курье, ее же, собственно говоря, курирует, насколько я помню, Талгат Таджуддин. Это тоже один из исламских лидеров. Ну, он совсем не против того, чтобы ассоциировать себя с теми людьми, которые приезжают сюда, в Пермь, ну, в Пермский край, в Пермь, и требуют строительства этой гигантской мечети. Она размерами будет, наверное, больше храма Христа Спасителя там, и так далее. Вот. Есть и другие тоже деятели, которые рассматривают приезжающих как пополнение своей паствы, как усиление своего влияния. Они могут это открыто не декларировать, но они могут протестовать против каких-то вот элементов, например, которые расценивают как элементов общественного мнения, которые расценивают как направленные против себя и против этих мусульман.
Но если мы исходим из тезиса, что Россия, по сути, уникальное государство в плане мирного сосуществования различных этносов и вероисповеданий, людей разных вероисповеданий, то, соответственно, мы понимаем, что у нас возможна интеграция, что у нас возможно сосуществование. И тогда вопрос, с какой стороны начинать, чтобы так оно и оставалось.
Я бы сказал так, что Россия, да, действительно государство уникальное, сочетающее множество этносов, религий, народов, но в основе своей это государство, которое держится на русских, 83%. В основе своей это государство, ну, по крайней мере, по конституции, светское, поэтому у него должно быть равное отношение ко всем религиям. И здесь существует выстроившийся во время строительства этого государства определенный баланс. Если этот баланс нарушить, то здесь может все здание просто обрушиться. Мы это наблюдали уже много раз в разных других государствах.
Ну, то есть, получается, что мы в тот момент, когда критиковали, например, тех же самых европейцев за бесконтрольную миграцию, за мультикультурализм, который оказался провален, не по тому ли мы пути сами пошли?
Абсолютно по тому же самому. Просто мы отстаем от европейцев, ну, в лучшем случае, на 20-30 лет. У нас еще нет городов, где 80% составляют выходцы из Африки и там стран Ближнего Востока. У нас еще нет в Москве районов, где все вывески только на арабском языке, как вот я лично видел в Брюсселе, например. У нас еще ваххабитская литература не продается напротив кафедрального собора.
Ну, у нас ваххабитское все запрещено. У нас это радикальное движение считается, ваххабиты же.
Ну, формально запрещено.
Ну, формально, да.
Да, формально запрещено.
Были заявления главы Совета по правам человека Валерия Фадеева, который сначала призывал никабы запретить, а потом он указывает на то, что исконно русские костюмы не предполагают закутывание женщин с головы до ног в темной ткани, и подчеркнул, что это не российская традиция, и, соответственно, с этим что-то нужно делать. А заявление он сделал в ходе церемонии открытия выставки, кстати, традиционный женский образ России в Совете Федерации. Есть ощущение, честно говоря, что разные органы власти, понимая проблему, пытаются, ну, либо смягчить углы и в смягченном виде предлагает ее решить, либо у меня нет других объяснений на этот счет.
Все боятся решать эту проблему, боятся начать ее решать. Это вот все равно, что определенного рода фурункул у вас на теле, большой такой вот там и так далее. Ну, как же его резать, это же страшно. Давайте лучше валерьяночки вам нальем, а потом еще красного венца хорошего. И вы успокойтесь, заснете, и плевать ему будет на этот фурункул. Завтра займемся. Ну, можно еще его смазать, валерьянкой сверху.
Хорошо, где признак того, что не боятся и всерьез решают? Вот эти вот пакеты законопроектов, которые были приняты, это все равно про бояться и про снятие ответственности или нет?
Всех этих законопроектов категорически недостаточно. Я же говорю именно о том, что нам нужно полностью менять миграционную политику. Почему женщина Оксана Зареева из Киргизии, почему к ней точно такое же формальное отношение, как и к простому трудяге, пусть он приезжает работать, не вопрос, без семьи только. И здесь не требует строительства мечети. Здесь, в России, приехал, поработал, молодец. Ты получишь все свои деньги. Ты сможешь там у себя дома построить себе хорошее здание, там, купить себе там все, что требуется, автомобиль там, или животных домашних и так далее. Но не надо здесь расценивать себя как хозяин. Ты здесь гость. А вот этот человек, который русский из Киргизии, он наш репатриант, он сюда приехал на родину, он вернулся сюда. Угу. Есть масса примеров, которые говорят о том, как государство решительно настаивает на своих интересах. Мы все осуждаем Израиль. Боже, они там разрушили Газу, они разрушили Ливан, но они защищают свои интересы, они за своих репатриантов всем горло перегрызут. Немцы привечали тех, кто приезжает к ним туда, кто является этническим немцем. Даже Казахстан, Латвия этим занимается, венгры этим занимаются. Венгры, поляки, словаки против того, чтобы к ним распределяли вот эти миграционные потоки, которые поступали на территорию Европы через Италию, Грецию там, и так далее. Угу. Они пошли на конфронтацию с Брюсселем даже по этому поводу. Хотя это маленькие страны. Мы только что говорили, что такое Венгрия? Нет выхода к морю. Она потеряла за всю историю 3/4 своей территории. Что такое Словакия?
Мы связаны, слушатель пишет, мы связаны экономическими отношениями и, видимо, в какой-то момент либо кулуарно договариваемся, чтобы не жестили, либо у меня нет ответа на этот вопрос. Это, видимо, ЕАЭС какой-то, может быть, этим мы связаны.
ЕАЭС – это прекрасная, замечательная структура, только здесь все равно в рамках ЕАЭС можно выстроить массу преград для того, чтобы к нам бесконтрольно ехали люди. Я уже о них как-то упоминал в вашей программе. Всегда можно выстроить эти преграды. Точно так же, как и европейцы их выстраивают, хотя у них тоже есть вроде бы единое европейское пространство. Просто так человеку из Болгарии приехать в Брюссель, все-таки сложно.
Прокуратура, кстати, требует сложения полномочий тут депутата, который был и остается мужем бывшего главы Корда Коркина. Это мы к этой челябинской трагедии подходим, где, значит, подросток из цыганской диаспоры, табора, как правильно сказать, убил женщину, которая работала в такси. После этого люди вышли. И после этого сотрудники правоохранительных органов начали в срочном порядке что-то решать. Причем удивительным образом, видимо, проблема-то возникла. То есть и так бы и так, скорее всего, возбудили уголовное дело, но для властей возникла проблема, когда люди вышли на улицу и стали требовать, соответственно, там, преследования вот этого молодого человека. И оказывается, что там и с этим табором были проблемы, и оказывается, вот глава города ушла, значит, сказала, что не смогла решить все эти проблемы. Ушла в отставку, но проблема-то от того, что она ушла в отставку, не решается.
Об этом всем сказал давным-давно Владимир Семенович Высоцкий. Настоящих буйных мало, вот и нету вожаков. Буйные должны быть во главе городов, областей, губерний, не боятся принимать решения. Что это такое? У нас каждый чиновник дрожит. Боже мой, я что-то сделаю. Меня сразу же уволят, меня посадят, меня то, меня сё там и так далее. Этот мэр, губернатор Тексер, они что, были не в курсе того, что происходит у них там в Коркино?
Нет, ну у них, наверное, какие-нибудь сводки-то присылали.
Присылали, молодцы. Всего. Значит, они были, это еще хуже, значит, они были в курсе того, что там происходит. И что? Где реакция? А полиция что? К ним не поступали заявления. У нас всегда вот доводят народ до кипения, когда уже начинают на вилы подымать и полицию, и диаспоры, кого угодно. Вот тогда действительно, боже мой, да, проблема, надо решать, боже мой, надо же. Уже вся нога почернела, да, наверное, надо операцию делать. Это гангрена, возможно, да, действительно. Что делать? Я помню, как в Тверской области, где тоже есть цыганские поселки, суд освободил какую-то, это явно подставная, конечно, была бабка. У нее нашли там килограмм или полтора героина. Ну, мелочи, что такое полтора килограмма? Что это такое полтора килограмма? Ничего, правда, героин. У нас человека с 5 граммами наркотика могут посадить за распространение. А эту женщину освободили из зала суда тогда. Это было давно. Но неважно, это что, тоже были не в курсе? Власти, полиция, суд, прокуратура, где они все были? У народа какая возникает мысль? Либо они в кармане у этих диаспор, у всех находятся, в баньке там попарились со всеми вместе.
Либо это страх.
Либо они ничего не могут сделать. А зачем нам такая власть, которая ничего не может сделать? Зачем мы налоги на нее платим? Зачем мы сражаемся на Украине за эту власть? Пусть сами идут, своих детей посылают туда, на Украину.
Ефремов говорит, меньше пряников тогда, больше кнута. Пусть как в Арабских Эмиратах сделают миграционную политику, пусть трудящиеся платят
золотые
сначала
слова.
Деньги за въезд, чтобы они
золотые
могли
слова.
Работать.
Прекрасно. Вот у нас тут один глава партийной фракции, он все переживал, что узбеки стали ехать в Лондон, вместо того, чтобы в Россию ехать в Лондон. Мне всегда хотелось его спросить, скажите, пожалуйста, а кто ваши избиратели? Это узбеки или даже еще узбеки в Лондоне, наверное, да? При том, что, чтобы попасть в Лондон, нужно пройти жесточайший визовый фильтр. У нас же нет виз ни с Узбекистаном, ни с Таджикистаном, ни с одной из республик.
Потому что у нас есть еще ЕАЭС, потому что у нас есть таможенный союз, потому что у нас есть общая вот эта евразийская концепция, евразийской, как это...
Скажите, а у нас свое население-то вообще есть, оно вообще нужно? Или вот нужны только вот территории?
Ну, тоже, Богдан Анатольевич, вас могут упрекнуть в том, что вы утрируете в какой-то степени.
Ну, хорошо.
Вы же сами говорите, пусть работяги едут, но проблема-то не в этом.
Евгения, давайте вот на следующей неделе с вами съездим в Коркино вместе. Пусть все местные скажут. Мы вообще ничего не будем говорить.
Богдан Анатольевич, мы прекрасно знаем с вами по сводкам, что в этом Коркино происходит.
Я видел видеозаписи встречи этих людей с властями. Я видел, что они говорили.
Я тоже видела.
Давайте запустим в эфир, а? Что они вот говорят. Как они?
Люди тоже знают.
Прекрасно, хорошо знаем. Тогда что мы обсуждаем?
Смотрите, вы как член Совета по межнациональным отношениям при президенте, функции различных общественных, например, организаций здесь все-таки имеют какое-то значение?
Ну, только отчасти. На самом деле, наши общественные организации, та организация, которую я возглавляю, они в основном призваны удовлетворять определенные национальные, этнические потребности людей. Ну, то есть, если люди хотят собраться, например, и приготовить что-то в рамках национальной кухни, или, допустим, организовать какой-нибудь хор и спеть национальные песни, этнические, там, не знаю, региональные, какие угодно. Наука, культура, образование. Вот это область действия тех общественных организаций, которые входят в наш общественный совет. Да, конечно, к ним добавилась и интеграция, адаптация. К ним добавилась миграция, потому что масса перемещенных лиц из Украины оказалась здесь. Юридические проблемы и так далее. Но изначально, конечно, мы этим заниматься совершенно не планировали. Это не входит в функции общественных организаций. Кроме того, слова интеграция и адаптация – это слова, которые часто вообще ничего не обозначают. Люди должны здесь ассимилироваться. Ассимилируйтесь, если вы сюда приехали и получили гражданство. А то вас как только на учет ставят в военкомате, вы почему-то сразу разворачиваетесь и уезжаете на историческую родину.
Потому что хочется пряничков, а как это, нести ответственность не хочется.
Как только человека ловят за убийство, за нанесение тяжких телесных, он тут же оказывается забывшим русский язык, требует переводчика со своего языка и на русский. Он забывает русский язык неожиданно. А что ж ты здесь делаешь? Где ты этот сертификат купил? Как ты вообще изъяснялся?
Наш слушатель Антон говорит, хорошо, практика Советского Союза. Советский Союз просто приходил в эти ныне республики, строил там города, открывал школы, и в тот момент-то каким-то образом все равно радикалов удалось побороть. Откуда они взялись сейчас, спрашивает Антон?
Сразу несколько моментов. Первое, Советский Союз – это была довольно мощная организация, так скажем, государственная, которая обладала достаточно большим прессом. Были спецслужбы, полиция, была система образования, безальтернативная, светская, кстати. Было достаточно мощное культурное влияние. Я помню заметку 30-х годов, где мальчик узбек говорит о том, что вот отец угрожал его убить только за то, что он начал носить нижнее белье. Но это было действительно не принято, особенно в среде радикальных мусульман, кстати. Соответственно, Советский Союз исчез. Образовалась пустота, ее никто не занимал никак. Идеологическую и прочую, политическую, ее начали занимать радикальные мусульмане, ее начали занимать страны, которые претендуют на влияние на этот регион. Турция, например, Саудовская Аравия, какие-то другие государства. Они интенсивно наращивают там свое влияние. Но
Турция сама вроде бы у себя-то своих радикалов держит в узде, а разве нет?
Только что саммит прошел тюркских государств, где выступал господин Эрдоган. Эрдоган превратил собор Святой Софии в Стамбуле опять в мечеть. Он очень искусно использует два этих критерия. Это принадлежность к тюркскому миру. Кстати, он предложил общий тюркский алфавит на основе латиницы. И ислам. То есть формально Турция – это светское государство. Но, тем не менее, он опирается вот на такую, на консервативную, на исламскую часть Турции. Поэтому все государства стремятся нарастить свое влияние. Мы тоже стремимся, это нормально. Но после крушения Советского Союза там образовалась пустота, там ничего не было. Те люди, которые имели советское образование, советскую культурную какую-то базу, они уже старики.
Но опыт борьбы с радикалами, он же все равно есть, как бы понимание борьбы с радикалами тоже же есть.
Что такое борьба с радикалами? Ну, борьба с радикалами...
Искоренение радикальной мысли какой-нибудь, я не знаю, там, как сейчас говорят. Вот есть как-то легальные мечети, а есть нелегальные молельные дома, вот в которые надо прийти и послушать, что там какие-то непонятные вещи говорят.
Один из очень... Кто туда будет ходить? Вы поймете проповедь на арабском или на турецком?
Ну, кто-то из... Так я же здесь не специалист, да, но есть, наверное, да, специалисты.
Ну, нам пора уже заканчивать. Я вижу полезный закон, который приняли или готовятся принять, это о запрете религиозных зданий, ну, не знаю, религиозных помещений в многоквартирных домах. Вот его сейчас собираются принимать.
То есть мобильные дома невозможно будет организовать в обычном многоквартирном доме?
Да,
про это?
Да, то есть вот как раньше было, там покупали какой-нибудь там детский сад на первом этаже или там хостел, и там организовывали нелегальный молильный дом. Это было в Подмосковье. Было в Подмосковье,
да.
Штурмовал спецназ, потом спецназ с позором прогнали представителей других ветвей власти.
Сколько тем не обсуждай, все равно вопросов меньше не становится. Богдан Беспалько был с нами, член Совета по межнациональным отношениям при президенте. Богдан Анатольевич, спасибо, ждем вас снова. Далее информационный выпуск, потом Юрий Будкин. Я с вами до понедельника прощаюсь. Всем хорошего вечера и приятных выходных.